говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствуем вас, наши уважаемые слушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроется чтением и объяснением богослужебного Евангелия сегодня, в понедельник, 4-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Вы услышите объяснение на 40-е зачало Евангелия от Матфея. Программа «Радиофорум» об ответственности современных гонителей церкви и хулителей имени Святейшего Патриарха сегодня размышляет доктор философских наук, профессор социологии Евгений Григорьевич Андрющенко. Охридский пролог святителя Николая Сербского. Краткие жития святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 26 июня, по новому стилю, продолжает этот час нашего вещания. Завершит его очередная беседа Константина Ефимовича Скурата. Слово нового исповедника Святой Руси, святитель Афанасий Сахаров, к 50-летию со дня кончины святителя Афанасия. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 40-е зачало, глава 11, стихи со 2 по 15. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Сия посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должны прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. В Евангелии от Матфея четырежды говорится об Иоанне Предтече, и всякий раз по отношению ко Христу. Иоанн Предтече проповедует Царство Божие и крестит Христа. После взятия Иоанна Предтече под стражу, Спаситель начинает проповедовать. Иоанн из своей темницы задает вопросы о Христе, и Христос задает вопросы народу об Иоанне. Об этом сегодняшнее Евангелие. И, наконец, мученическая смерть Иоанна открывает вторую половину служения Спасителя. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Некоторые святые отцы говорят, что таким образом Предтеча, будучи сам непоколебимым в вере, употребляет пастырскую педагогику. Он хочет, чтобы его ученики сами убедились, что перед ними подлинный Мессия. Другие видят это событие в ином свете. Иоанн в темнице, в четырех стенах каменной крепости, и Господь попускает ему быть испытанным самым страшным испытанием. Вера большего из рожденных женами подвергается нападкам искусителя. Вражий голос пытается замутить его душу сомнением. «Ты видишь, что Иисус вовсе не Мессия, Он не в состоянии даже вывести тебя из твоей темницы». Иоанн Предтеча жил ожиданием победоносного Мессии, помазанника Господня, того, кто избавит Израиля от всех врагов его. Сына человеческого, возвещенного Даниилом, грядущего на облаках небесных, изнести суд нечестивым и погубить их дыханием уст своих. Этого Мессию проповедовал Иоанн в пустыне народу, судью с секирой в руке, который уже теперь срубит все бесплодные деревья, небесного веятеля с лопатой в руке, который отделит пшеницу от плевел. И вот все не так. Неужели Христос обманул? Неужели Бог обманул? Бог часто обманывает нас. Он оказывается совсем не таким, каким мы его воображали. Он приводит нас в полное недоумение. А нам по-прежнему нужно, чтобы Бог все совершил по нашей воле, и чтобы Он соответствовал тому образу, который мы придумали для Него. Объясните, пожалуйста, почему Бог оставляет своего лучшего избранника в темнице? Почему Бог не защищает тех, кто жизнь свою посвящает Ему? Почему Он не заступится за всех неправедно гонимых ради Него? Почему, кажется, сам Бог все время побеждаем Его врагами? Почему в мире такое торжество зла, и все больше умножаются несчастья, страдания, и все больше властвует смерть? Господи, дай нам, наконец, ответ. Ты ли тот, кто должен принести нам радость, жизнь, мир, или ждать нам другого? Можем ли мы продолжать надеяться на Тебя или идти нам по другим дорогам? Темная беспросветная ночь наступает в темнице святого Иоанна Предтечи, ради избавления от которой приобщится богооставленности наш Господь. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Христос не отвечает прямо на поставленный вопрос. Он не говорит: «Я тот, кто должен прийти». Он хочет, чтобы вопрошающий сам дал ответ на свой вопрос. Обращаясь к Исаии и другим пророкам, Господь показывает, каким будет Мессия, которого не ждут. Он не сразу придет с судом и победой, но явит великое милосердие к страждущим людям, к слепым, хромым, прокаженным, глухим. И глубокий смысл его спасительных действий раскрывается в последних словах пророчества: «Мертвые воскресают, смерть побеждена, нищие просвещены светом новой жизни». В этом благая весть. Подлинное знамение, что Бог пришел, что Царство Его уже началось в нашем приобщении Его любви. Мы не должны ждать другого. Ответ Спасителя Предтечи становится таким образом для каждого христианина и для всей Церкви, обращенным к нам вопросом. Наша Церковь сегодня является ли присутствием любви Христовой, или должны мы ждать другую Церковь? «И блажен, кто не соблазнится о мне, — говорит Христос, — проповедник покаяния, которому шли толпы на берега Иордана, сам еще нуждается в более глубоком обращении. Предтеча Господень призывается верить в Бога даже в плененности, принимая избавление от нее не освобождением всесильного Бога, но своей собственной смертью, которой он приобщится, последующей за этим смерти самого Мессии на кресте». Наша вера — это не то, что дано нам раз и навсегда. Как поучительно для нас видеть подвижника, святого, величайшего пророка, который призывается возрастать в вере и не соблазняться о Господе. И Господь возносит хвалу Иоанну Крестителю. «Кто ты?» — спрашивает из тюрьмы Предтечи через своих учеников Спасителя. «Что вы думаете об Иоанне?» — спрашивает Господь народ. «Кто он? Трость ли ветром колеблемая? Один из тех, кто царствует в этом мире? Или пророк? Нет, он не трость, колеблемая каким угодно ветром. Это мужественный человек пустыни, твердое исповедание веры, которому стоило заключение в темницу. И он не из тех, кто привык жить в роскоши. Это пророк и больше, чем пророк, говорит Христос. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Христос говорит о Боге Отце, который послал впереди Него предтечу. Открывая народу тайну служения Иоанна Крестителя, Он одновременно открывает Себя как Мессию. История рода человеческого на повороте. С пришествием Христа в мир начинается новая эпоха, и потому предтече дается исключительное служение. Но поистине самый святой, самый великий праведник Ветхого Завета, меньше, чем меньший в Царстве Небесном, вход в который открывается только крестной смертью и воскресением Христовым. С того времени, как Бог стал слугою всех, подлинное величие заключается в умолении Себя, и глубину этого умоления до конца нам дано постигнуть в последнем испытании предтечи. От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Самые грешные в мире люди призываются к святости. Но надо сильно возжелать этого дара, исполниться решимости и пламенеющей ревности по истинной жизни, и не пожалеть никаких усилий для достижения ее. Отринув гибельную теплохладность, мы должны, по слову апостола, бежать, бороться, сражаться, преодолевать всякое противостояние нашей вере внутри и извне, быть готовыми заплатить любую цену за дар благодати, ни за что не отходить от Бога, не получив от Него благословения. Все святые свидетельствуют: никто не восходил на небо, живя прохладно. Служение предтечи было началом Нового Завета. «Если хотите принять, — говорит Христос, — он есть Илия, которому должно прийти. Законы пророки Илия до Иоанна. Иоанн — Илия Нового Завета, тот, кто пришел в духе и силе или иной. Подобно Илии, он научит нас покаянию и уготовит к принятию Господа. Христос — Спаситель, а Иоанн — Илия для тех, кто хочет принять истину. Кто имеет уши слышать, да слышит, торжественно провозглашает Господь. Дело Божие чрезвычайно важно и касается всех. Господь ничего не требует от нас, кроме того, чтобы мы должным образом употребляли наши естественные способности, такие, например, как способность слышать, полученные от Него.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Программа «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов. В настоящее время парламентарии от «Единой России» готовят изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства». Депутат от «Единой России» Алексей Журавлев отметил, что под эту статью в настоящее время попадают активисты русского патриотического движения, в то же время действия, подпадающие, по мнению единороссов, под возбуждение вражды и ненависти, идут по другой статье. В частности, к таким действиям Алексей Журавлев отнес процесс над панк-группой Pussy Riot, действия которых, по мнению депутата, это именно разжигание ненависти по религиозному признаку. Антипремия «Серебряная калоша», которая цинично была вручена патриарху Кириллу, это чистой воды 282-я статья, по мнению депутата от «Единой России» Алексея Журавлева. И здесь надо ужесточать наказание, пускай думают, что они делают. В очередной раз патриарх подвергся нападкам именно из-за своей патриотической позиции. Для многих православных это является оскорблением их религиозных чувств. Очень многие люди, даже не среди членов самой Русской Православной Церкви, оскорблены прошедшими нападками на Русскую Церковь и Святейшего Патриарха Кирилла. Сегодня мы дали возможность высказаться одному из наших авторов, доктору философских наук, профессору социологии Евгению Григорьевичу Андрющенко.
Это беспардонное отношение к Патриарху Кириллу, главе Русской Православной Церкви. Как следствие дальнейших вот этих акций против Русской Православной Церкви на премию этой «Серебряной галоши». Это вещь не случайная, это тенденция, это работа и технологии. Причем клеймили бичом сатиры не пороки шоу-бизнеса, как должно было быть, а людей достойных и уважаемых. Ну, а заметьте, судьи кто? Кто хотя бы на фасаде? Ксюша Собчак. В квартире Ксюши Собчак, где она там обитала вместе с Яшиным, известным таким же псевдореволюционером из «Яблока», изъята крупная сумма денег в европейской и американской валюте, разложенных более чем на 100 конвертов, не менее чем на 1,5 миллиона евро. Но откуда у девочки такие деньги? Раньше тоже сообщалось, это было вот, я смотрел в интернете, в 2002 году, ее ограбили и тоже, значит, на 500 000 долларов. В зале сидит Людмила Нарусова-Собчак, мама ее, председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации России, рядом со Стасом Садальским. Ну, клоуна это обычное явление на Руси, но Нарусова серьезный человек, сенатор от Тувы. Там огромная любовь к Нарусовой. Ну, правда, это очень долго критиковалось. Потом она вот недавно стала сенатор от Брянска. Какая связь с Брянском? С Брянском, оказывается, отец Нарусовой, Борис Моисеевич Нарусов, работал в воинской части комсоргом, там вот в группе войск, а потом стал директором Дома культуры, был комендантом Харцберга. А потом закончил исторический и дефектологический факультет и стал директором школы глухих в Брянске. Вот теперь Нарусова Собчак, сенатор от Брянска. И что это за борец за свободу, справедливость, за бедных? Только что читали новость на Ньюсленд. Член Совета Федерации Людмила Собчак приобрела особняк на Рублевке. Причем там земля-то стоит на уровне 100 тысяч долларов. И не может быть, что за $1 000 000 купили. Ну откуда такие деньги? И сразу вспоминается дело против Собчака. Поэтому люди, которые возглавляют этот так называемый марш миллионов, на самом деле это не борцы за свободу, это марш миллиардов. Это фасадная публика, которая защищает тех, кто ограбил нашу страну. Лично мне, я человек не очень следующий вот православной и вообще христианской ортодоксальной теории, я просто гражданин, просто гражданин. Лично мне он как человек, как интеллектуал нравится. Поддержать его, чтобы он не подумал, что вот эти люди представляют тот народ, который едет общественным транспортом в час пик. И обидно мне, просто лично обидно за эти оскорбительные акции в адрес нашей православной церкви. Все равно мы победим. С Богом!
У нашего микрофона был доктор философских наук, профессор социологии Евгений Григорьевич Андрющенко. Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
В эфире «Радио Радонеж». Ежедневно прямые эфиры, передачи по истории церкви и государства, программы для детей и юношества, ответы пастырей Русской Православной Церкви на вопросы духовной жизни, круглые столы и конференции, репортажи из отдаленных епархий, новости общественной и религиозной жизни.
Благо!
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. XIII по старому стилю, Святая Церковь совершает память святой мученицы Акилины или Аквилины, святого Трифилия, епископа Ливкусии Кипрской, и преподобной Анны и ее сына Иоанна. Святая мученица Акилина, по другим источникам Аквилина, родилась в палестинском городе Библос, в благочестивой христианской семье. На 7-м году жизни маленькая Акилина уже вполне была наставлена в истинной христианской жизни, а на 10-м настолько была исполнена божественного разума и благодати Святаго Духа, что с великой силой и ревностью проповедовала Христа своим подругам. Когда наступило Диоклетианово гонение, некто донес на Акилину царскому наместнику Волосиану, мужу звероподобному. Волосиан приказал схватить и бичевать ее, а потом продеть раскаленные железные прутья через ее уши в мозг. До последней минуты девица Акилина дерзновенно и всенародно исповедовала владыку Христа, а когда мозг и кровь начали вытекать из головы, она упала как мертвая. Наместник, полагая, что Акилина в самом деле мертва, повелел вынести ее тело за пределы города и бросить на свалку на съедение псам. Однако ночью явился ей ангел Божий и сказал: «Встань, будь здорова». И девица встала в полном здравии и долго воссылала благодарственную молитву к Богу, прося его не лишать ее полноты мученического подвига. «Иди, и да будет тебе по твоему прошению», — послышался голос с небес. И Акилина направилась в город. Городские ворота сами собой перед ней отворились, она точно дух вошла во дворец наместника и явилась у его постели. Наместник был объят невыразимым ужасом, увидев живой девицу, которую почитал мертвой. На следующий день, по его повелению, палачи вывели Акилину на место казни, чтобы усечь ее мечом. Перед усечением девица коленопреклоненно помолилась Богу и предала ему свой дух. Палач отсек ей голову уже мертвой. От ее мощей многим больным источались исцеления. Акилине было 12 лет от роду, когда пострадала она за Господа. Пострадала же она и сподобилась мученического венца в 293 году. Святой Трифилий, епископ Ливкусии Кипрской, ученик святителя Спиридона Тримифунского и впоследствии его сослужитель на Кипре. Был он человеком милостивым, чистым мыслями, девственным в течение всей жизни, живым источником слез и великим постником. Хорошо управлял Христовым стадом и, упокоившись, воспринял венец на небесах в сонме великих иерархов. Мирно отошел ко Господу в 370 году. Преподобная Анна и ее сын Иоанн. Сиротой взята в дом некоего вельможи, где и была вскормлена и воспитана как приемная дочь. Как девицу вполне достойную, тот вельможа обвенчал ее со своим сыном. Когда престарелый вельможа умер, родственники стали сильно докучать его сыну, требуя от него, чтобы он отпустил жену свою по причине ее низкого происхождения и женился на другой, которая бы больше подходила ему по благородству и богатству. Однако сын вельможи боялся Бога и не хотел так поступать. Видя своего мужа в раздоре и препирательствах с родней,
Анна тайно оставила его и убежала на некий отдаленный остров, где не было ни одной живой души. Пришла она на тот остров беременной и вскоре родила сына. На этом острове 30 лет подвязалась она в посте и молитве. После этого, по промыслу Божию, на остров приплыл некий иеромонах, который крестил ее сына и нарек ему имя Иоанн. Подвязалась сия святая душа в 5 веке и мирно отошла ко Господу. Трифилий благочестный диаконом служил. Псалтирь он и Евангелие крепко заучил. Всегда смиренным гласом сладкозвучно их читал, а Спиридон святой словам его внимал. Однажды, когда в храме было множество народа, читал Трифилий стройно, но решил себе в угоду одно в святом Евангелии слово заменить, считая, не порвется, мол, божественная нить. Коль в притче о расслабленном, чудесно исцеленном, изменит он единственное слово дерзновенно, и вместо «одр» «ложе» он громко прочитал. Святитель Спиридон его тотчас к себе позвал. «Сын мой», — спросил святитель, — «неужто ты стыдишься слов Господа и Бога прогневать не боишься? Христос сказал расслабленному: «Одр свой возьми», а ты прочел здесь «ложе», значит, согрешил вельми. Евангелие — книга свыше вдохновенная, божественная сила в ней нетленная, и посему читать нам надлежит ее со страхом, а слово человеческое смешано со прахом. При этом одр людской не то что логово зверей. Проси, сынок, у Господа прощения скорей». Трифилий диакон тут свою ошибку осознал, раскаялся и горько всем сердцем востенал. Блажен Трифилий, чадо духовное святителя, святого Спиридона, чудотворца и учителя. Рассуждение. Крутость и незлобие украшали наших святых, вселяя в них силу и разум не воздавать злом за зло. Когда император Констанций, сын святого Константина, заболел в Антиохии, то призвал святителя Спиридона прочитать ему молитву. Святитель Спиридон в сопровождении своего диакона Трифилия отплыл с Кипра и прибыл в Антиохию к царскому дворцу. Одет святитель был очень плохо, на голове у него была простая плетеная шапочка, в руке пальмовый жезл, а на груди у него висел глиняный сосудик, в котором было масло от честного креста. Обычай носить на себе это масло бытовал тогда среди иерусалимских христиан. Так, худо одетый, а к тому же изнуренный от поста и долгого пути, святитель нисколько и ничем не обнаруживал своего сана и достоинства. И когда вознамерился он войти на царский двор, некто из слуг, думая, что это обыкновенный нищий, дал ему пощечину. Незлобивый и кроткий святитель обратил к нему и вторую щеку. Когда же с трудом удалось ему добраться до царя, он коснулся рукой головы монарха, и тот выздоровел. Созерцание. «Да созерцаю чудесное хождение Господа по воде, как по суше, а именно, как лодка с учениками ночью оказалась в опасности быть потопленной морскими волнами, и как Господь, провидев это, поспешил к ним на помощь. Как и сам я, нередко бываю в беде от мрака и волнения страстей. И как милостивый Господь спешит ко мне на выручку, шествуя над страстями, как по твердой дороге. Проповедь о пути жизни и пути смерти. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Книга притчей Соломоновых из главы 14. Иногда человеку кажется, что путь нечестивых и безбожников прям, так как ведет он их к успехам и обогащению. О, если бы дано было ему видеть конец этого пути! Он ужаснулся бы и никогда не пошел бы по сей дороге. Если конец пути завершается гибелью, разве этот путь прямой? Посему человек ни о каком пути не говорит, что он прям, если не видишь его конца. Ты спрашиваешь, как я, немощной и близорукий человек, способен разглядеть конец долгого пути? Двумя способами. Читая Священное Писание через опыт Православной Церкви и наблюдая за скончанием жизненного пути окружающих тебя людей, которые умирают раньше тебя. Но тот первый способ надежнее. И если держишь ты его на вооружении, то знай, что не сорвешься ты в ночь вечной смерти. Только тот путь прям, о котором, как о таковом, засвидетельствовал Бог. А все прочие пути, представляющиеся твоему разумению правыми, но не согласующиеся с путем Божиим, кривы и смертоносны. Вот и у зверей есть свои тропы. Но неужели пойдешь ты по ним, если померещатся они тебе прямыми? Не иди по ним, потому что в конце их попадешь ты в голодные звериные челюсти. А путь, указанный Богом, если и покажется тебе кривым, на самом деле прям. Иди по нему. За грехи наши Божий путь иногда представляется нам не прямым, а окольным. Если бы не имели мы греха, и если бы наш ум не был искривлен пороками, то ни на миг не могло бы нам показаться, что тот или иной путь, лежащий за пределами пути Божия, прям. Искаженному же рассудку многие кривые пути видятся прямыми, а единственный прямой путь представляется кривым. О Господи Всевидящий, путевождь наш, исправи наш ум, чтобы не задерживался он на кривых стезях. Ты, Иисусе, единственный путь, истина и жизнь. А то, что мудрствуем мы вне Тебя, все это беспутье, ложь и смерть. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу силаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
Но я твой. Я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпилер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Молиться в надежде на милость Божию, как и во всем жизненном подвиге святителя, укрепляла молитва, беседа с Богом, с горним миром. В смутные годы жизни Святой Православной Русской Церкви, когда не только репрессии атеистических властей обрушились на верующих, но и в самой церкви появились инакомыслящие, раскольники, впрочем, питаемые и подогреваемые теми же властями, святитель смело, открыто, решительно выступил против какого бы то ни было общения с отступниками от церковных канонов. И также прямо призывал не отделяться молитвенно от тех, кто находится в общении со всей православной полнотой. И даже в том случае, если последние вызывают смущение своей жизнью, своим служением. Добровленческие и григорианские храмы ходить нельзя, утверждает святитель, ибо они отделились от законного чиноначалия церковного. «Усердно прошу всех православных», обращается святитель к чадам Русской Православной Церкви, «отнюдь не ходить в те церкви, где поминают ВЦУ. Лучше совсем остаться без службы церковной, чем участвовать в кощунстве вместе с отступниками. Лучше пускай все храмы наши будут закрыты, только не должно нам молиться с отступниками. Они всецело находятся сейчас во власти духа злобы и не имеют спокойствия. И хотя бы все святые они захватили в свои руки, им не освободиться от обладающего ими духа зла. Конечно, ни о каком общении с ними у нас и речи быть не может. Но озлобления против них у нас нет и не должно быть. Однако храмы православные, православящие, должны ходить, если нас даже не все удовлетворяет. Нельзя погрешать против церковного единства. К тому же, благодать подается и через недостойных священнослужителей. Вы, обращается к духовному чаду святой исповедник, что еще не совсем решили вопрос о хождении в храмы. А я без всякого колебания решил для себя этот вопрос. Я вспоминаю пример самого Христа Спасителя, который пришел, чтобы упразднить ветхозаветное преобразовательное богослужение. И однако он во всю свою жизнь до последнего момента принимал участие в богослужении, совершавшемся иудейскими священниками, несмотря на то, что самих священников он грозно обличал. А святые апостолы, уже после того, как было окончательно установлено новое христианское богослужение, долгое время, по-видимому, до самого разрушения храма Иерусалимского в 70-м году по Рождеству Христове, продолжали ходить в храм, участвовали в отмененном уже ветхозаветном богослужении, склоняя свои главы, когда первосвященник или священники преподавали благословение именем Божиим. Православные должны почитать сан служителей церкви. И в храм они должны ходить не ради тех или иных священнослужителей, а ради общей молитвы с собратьями, ради благодати Божией, изливаемой на молящихся в храме. Церковь Христова свята и непорочна. Но до второго пришествия только одна половина ее чад, члены Церкви Небесной, не могут грешить. Другая половина ее, церковь воинствующая на земле, ища спасения грешников, не изгоняет их из своей рады. Церкви земной божественная благодать изливается на всех чад ее, хранящих общение с нею, через облагодатствованных в законно совершенном таинстве священства предстоятелей церкви, священников и епископов. Каждый отдельный член церкви земной вступает в действительное таинственное благодатное общение с нею и со Христом только через своего православного духовника, при условии, если сей последний находится в общении с правомочным епископом, который, в свою очередь, находится в общении с первоиерархом, признаваемым в качестве такового всеми первоиерархами всех других православных автокефальных церквей, составляющих в своей совокупности единую Вселенскую Церковь. Кроме этой иерархической цепи нет и не может быть иного пути для благодатного единения с Церковью Вселенской и со Христом. А в Церкви Христовой благодать изливается и освящение спасения совершается не священнослужителями, а самой Церковью через священнослужителей. Священнослужители не творцы благодати, они только раздаятели ее, как бы каналы, по которым изливается на верных божественная благодать и помимо которых нельзя получить божественной благодати. Священнослужители, даже ведущие явно зазорный образ жизни, продолжают оставаться действенными раздателями благодати до тех пор, пока законной церковной властью не будут лишены дарованных им в таинстве священства благодатных полномочий раздавать божественную благодать и возносить к престолу Божию молитвы верных. Только одно обстоятельство. Если священнослужитель начнет открыто, всенародно, с церковным амвоном проповедовать ересь, уже осужденную отцами на Вселенских соборах, не только дает право, но и обязует каждого клирика и мирянина, не дожидаясь соборного суда, прерывать всякое общение с таким проповедником, какой бы высокий пост в церковной иерархии он ни занимал. На протяжении истории христианской церкви было немало соблазнов, смущающих православных. Есть они и в наши дни. Но нет никакого законного права уклоняться от общения со священнослужителями, состоящими в канонической зависимости от патриарха. Резкие ругательные отзывы о так называемых сергиянских храмах и совершаемом там богослужении я считал и считаю, продолжает святой блюститель церковной правды, хулою на Духа Святого. Истинная ревность о вере не может соединяться со злобой. Где злоба, там нет Христа, там внушение темной силы. Христианская ревность с любовью, со скорбью, может быть и со гневом, но без греха. Гневайтесь, не согрешайте. Не признающие своего первоиерарха остаются вне церкви. От чего? Да избавит нас Господь. Не отделяться, а будем усерднее молить Господа о том, чтобы нас всех наставил так поступать, чтобы совестью не кривить, против единства церковного не погрешать и соблазну церковных не ублажать. Я не дерзаю изречь резкое слово и сказать, что поливаю всякое общение. Я памятую слова Христовы о священстве ветхозаветном, который Он пришел упразднить. Учение их слушайте, а по делам их не поступайте. Вспоминаю я и слова святого апостола Павла Филиппийцам. «О дни по любоплению проповедуют Христа, а другие по любви. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я радуюсь и буду радоваться». Нам нужно всемерно беречься того, чтобы не отпасть от единства церковного. Если мы отмежимся от нашей иерархии, с кем же мы будем в общении, через кого будет наше единство с единой Святой Вселенской Церковью и со Христом? Не лишайте себя утешения молиться в храме Божием. Молитва домашняя не может заменить молитву церковную. Самое живое и реальное общение церкви выражается прежде всего в молитве и в поминовении на молитве не только предстоятелей поместной церкви, но и святых угодников Божьих, почитаемых в этих церквах. Любовь требует, чтобы и мы любили и почитали тех, кого любят и почитают, как святых наши братья по вере. Греки, черби, болгары, румыны, грузины. Приняв в октябре 1958 года участие в торжествах по случаю 800-летия Владимирского Успенского кафедрального собора, святитель Афанасий направляет письмо архиепископу Владимирскому и Суздальскому Анисиму, в котором выражает свою радость в том, что это событие очевидным образом подтвердило реальность церковного единства и его необходимость. Я особенно радуюсь тому, что мое сослужение с вашим высокопреосвященством должно теперь рассеять совершенно неосновательное мнение некоторых ревнителей, имеющих ревность не по разуму, которые, уклоняясь от посещения православных храмов, состоящих в ведении Московского патриархата, оправдывают свое уклонение тем, что и епископ Афанасий не служит в храмах, якобы потому, что считает их неправославными. Теперь эта неправда опровергнута со всей очевидностью. Поучаствовав в общей молитве, надо творить и келейное правило. Святитель не устанавливает какого-то минимума, но отмечает, что для божественной литургии надо отводить один час. Весьма полезно читать молитву Иисусову, призывать в молитве архангелов, говорит о совершаемых их молитвах, посылает молитву о мире, учит молитве по трапезе, призывает всех не лениться. Христов исповедник строго соблюдал келейное правило. Потеряв в лагерях здоровье, он вынужден был совершать его лежа, но совершал. Вот как он писал в апреле 1955 года, только что получил свободу, святейшему патриарху московскому и всей Руси Алексею Первому. Всякое и небольшое движение и напряжение чрезвычайно утомляют меня. Вследствие чрезвычайной слабости моих физических сил я не могу принять никакого церковно-общественного послушания, и мое келейное богослужение я иногда вынужден бываю заканчивать лежа.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове к 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. В эфире радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что «Радонеж» существует уже как бы сам по себе. Но это не так. «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо вас, Господи!
Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Крестителя Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 28 июня по 4 июля в ВВЦ, павильон 69. В Российском культурном центре святителя Василия Великого начал работу кинозал русского кино. В программе кинопоказов фильмы прошлых лет, современное кино, ретроспективные показы. Кинозал работает ежедневно, кроме выходных дней. Вход свободный. Ждем по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, метро Петровско-Разумовская, автобусы 179, 191, 215, остановка Цвет Медавтоматика. Телефон 785-97-91, код города 495.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.